Я думаю, что первым и главным моментом абсолютного государства, пределом которого, я бы сказал, пределом уже психотическим, шизофреническим, становится тоталитарное государство. Первым моментом является следующее. В абсолютном государстве государство принимает в лице каких-то людей, принимает на себя всю политическую рефлексию. И вот тут происходит очень любопытное и только кажущееся противоречие. Я просто беру как бы два абсолютных государства. Сталинское, я специально говорю, не советское и не русское, а сталинское, и я специально говорю, не германское и гитлеровское, которое при поверхностном и злостно-дилетантском рассмотрении является очень близкими, никогда не верьте этому. Это шарлатанство. Это два совершенно различных типа абсолютного государства, который только в каких-то легких точках наблюдения пересекаются. И поэтому говорят, это то же самое, что сталинский коммунизм, что гитлеровский нацизм. Но так легче думать. Не будем идти по пути наименьшего сопротивления. Значит, первое. И я не говорю, что это напрашивается из документов. Это есть в документах. Это повторяется сотни раз в документах. Причем, заметьте, дамы и господа, Сталин писал очень скупо, а говорил еще более скупо. Это был немногословный человек, в отличие от Гитлера, который мог говорить десятками часов. Что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, о чем бы вы ни думали, думаете ли вы об экономике, думаете ли вы о политике, думаете ли вы об организации швейного дела в городе Москве, это политика. Нет, лучше так. Политика – это все. Ничего, кроме политики, нет. Но он же являлся единственным субъектом политической рефлексии. Все это политика. Но политика – это не вашего ума дело. То есть политика как бы здесь членится на две политики. Политическое мышление объективизировалось этим человеком как антитеза субъекта объекту. Субъект – это государство. Объект – это народ. И самые, можно сказать, бессмысленные лозунги. Если ты не доработал твой рабочий день, то ты контрреволюционер, то есть политический противник, так? То есть все мышление, дорогие сограждане, оно за мной. Вам положено знать то, что я мыслю, промысливаю и обмысливаю. Вы не думаете, что это от его личного тиранства. это от того типа государства, который сформировался по моей концепции с феноменальной быстротой в России. Абсолютное государство, оно является абсолютным как интенсивно, так и экстенсивно. Это, кстати, чрезвычайно интересный момент. То есть оно абсолютно и внутри себя. Ничто не может выйти из его сферы внутри этого государства. Это интенсивное измерение абсолютного государства. Но оно абсолютно и экстенсивно. А именно, оно себя мыслит, это метафора, вот, оно себя мыслит не только как образец государства в мире, но и как единственное реальное государство. То есть это мысль чья? Откуда он ее взял? От Гегеля через марксизм. А вы знаете, человек был очень упорно читающий. В отличие от Адольфа Гитлера, который ни к черту ничего не читал. Ну, там прочел там Чемберлена, но ерунду. Но это 19 век. Там читал всяких глупых генералов патриотических. В общем, был человек отменно невежественный. Поэтому, когда он, сидя в тюрьме, пригласил двух своих друзей помогать писать «Майн кампф», ты помни, что ты знаешь факты, а я знаю дух. И ты помогай духу материи фактов. А хорошо говорил, да? Сталин обходился великолепно, без помощников. Гитлер ни одного дня, ни одной минуты, никакой проверки, никаких данных не занимался. Его это не интересовало. Кстати, вот заметьте, это очень интересный момент. Вы понимаете, что сама идея проверки данных – это тоталитарная идея, вы понимаете? Которая не просто, значит, выражена в лозунге сталинском «доверяй и проверяй», так, который никогда бы не мог, это никогда не... А знаете, что бы Гитлер сказал? Если я немцу своему доверяю, то его не проверяю. Он меня никогда не обманет. Он тоже преувеличивал. Гитлер преувеличивал. Но вы понимаете, что как бы поэтому, ради бога, не удивляйтесь, сейчас я не хочу превратить это в бесконечный спор о словах. Гитлер не был тоталитаристом в отношении государства. Он не хотел тоталитарного государства. Отсюда его нежелание ни во что влезать. Вот я читал стенограммы бесед со Шпеером, значит, выступает министр армейских, нет, главный контролер армейских поставок. Можете представить, что было в руках этого человека? Гитлер его обрывает и говорит: доктор Штефани, хватит! Я плачу вам деньги за вашу работу, и не заставляйте меня слушать всю эту скукоту. Меня это не интересует. У Сталина это невозможно. Вы можете себе представить, чтобы Гитлер вызвал поэта о фашистских взглядах, которого ему было известно? Он должен сказать: а какое мне дело, пусть пишет стихи. Ну, это ведь невозможно для тоталитарного. Тоталитарному государству есть дело до всего. Поэтому Август Октавиан посылает за аморализм поэта, да, поэта Гитлера в ссылку в Молдавию. Вот. Этот момент тоталитаризма, он четко прослеживается на Августе, Октавиане, Тиберии и Калигуле. Но как бы Тиберия и Калигула, это уже были дегенераты полные. Вот. В то время как Октавиан Август был еще талантливый человек. Вот. Вот вы знаете, здесь очень интересен второй момент тоталитаризма. Вот. На котором настаивает замечательный английский историк, ныне лорд Тревор Велпер, вот, который издал известную книгу «Последние дни Райха». В общем, он Гитлером занимался полжизни. Вот. И он говорит, я сравниваю то, что писал и говорил Сталин, и его окружение с тем, что писали и говорили Гитлер и его окружение. Он приходит к выводу. Когда я слышал приспешников Сталина и его самого, это же царство чистого интеллекта по сравнению с Гитлером. Как вам это нравится? А это точно так и было. Потому что с точки зрения гитлеровского абсолютизма, а не тоталитаризма, это ни к черту никому не нужно. Это не нужно. Я знаю этих людей. Я знаю. То есть как бы... А когда Шпеер ему говорил, мой фюрер, ну они же двух предложений в немецком языке вместе связать не могут. Он говорил, они мои верные слуги. А возьмите великих вождей тоталитарных государств. А сколько, по-вашему, было в истории 20 века тоталитарных государств? Это очень просто посчитать. Сколько? Как вам кажется, сколько? Нет. Очень относительно много. Я говорю об удачных попытках. Были неудачные попытки воспроизвести в государстве тоталитарный режим. Из удачных попыток давайте считать. Слушайте, умоляю вас, занимайтесь историей 20 века. Тацита потом будете читать. Или лучше прочтите Тацита и садитесь за историю 20 века. Или вы не поймете ни одной минуты в 21-м. Итак, советское тоталитарное государство, первое. Гитлер не хотел тоталитаризма. Кстати, что Гитлер противопоставлял тоталитаризму? Ну, подумайте, почему он, гитлеровский режим, при всех гестапо, при чем угодно, не был тоталитарным. Он не хотел, потому что, заметьте, его девизом было единство государства и народа, моего народа. И значит, лозунг в Мюнхене на первой пивной, которую он потом, значит, дал деньги отремонтировать там, и все, где они собирались. Народ и государство едины. Лозунг для Сталина невозможный. А у Сталина какой был лозунг? Забыли уже. Народ и партия едины. Народ и партия едины. Это на самом деле реализация тоталитарного принципа. Народ и государство, когда-нибудь разве Сталин так обращался к народу, как Гитлер? Сталин не любил народа. Чрезвычайно редко, как говорят об этом его секретари, иногда, так сказать, для, ну, в порядке показухи, встретиться с какой-нибудь, я забыл, ткачихой, да, там, или там Мамлакат Наханговой, или с какой-нибудь знаменитой, там, так сказать, знаменитым собирателем хлопка, там, и вообще все. То есть это, он этого всего не любил. Сталин в глубине души, да не в глубине, он был жуткий антипопулист. У Гитлера к популизму было «любил народ», и, но ненавидел посредников между ним и народом. Когда тот же Тревор Ропер подсчитывает, сколько человек из партийной элиты убил Сталин, и сколько человек из своего окружения убил Гитлер. Гитлер совершил одно избиение своего прежнего окружения. Кого он убил? Главарей штурмовиков. Так знаменитая «Ночь длинных ножей». Да, он убил в... Не пугайтесь. 867 человек. Вы скажете, мало. Для тогдашней Германии было очень много. Сталин за 4 года истребил 98% прежней партии. А почему? Потому что для Гитлера даже они... В общем-то, тут, конечно, был еще у него и сговор с армией, которая эту шваль вынести не могла. И Гитлер перестал. Почему? Потому что эти люди мешали его прямой связи с народом. Они были сами популистами. На самом деле, как бы, популизм он презирал так же, как и Сталин. Но это были два совершенно разных ответа на популизм. И вот с тех пор он не убил ни одного человека, он как бы оставил, конечно, большинство штурмовиков все равно осталось живых. Он убил верхушку в одну ночь, действительно. Очень квалифицирован. Вот. Вы знаете, я читал самое подробное описание покушения 44-го. Ведь вообще на вождей абсолютного государства покушаются чрезвычайно редко. Почему? А уж на вождей тоталитарного государства, как крайнего случая абсолюта, обычно не покушаются. Почему? Это... В рядовой политической рефлексии непредставимо. И я помню, как мой старый друг, с которым мы не сходились вообще ни в одном пункте, но тем не менее любили друг друга всю жизнь, Георгий Петрович Щедровицкий, говорил: кретины военные, да они же могли ему свернуть шею в 5 минут. Я перка. А кто их сделал? Он же мог их убить уже в начале 30-х. Он их пока оставил на развод. Вот, понимаете, вот тут, конечно, люди обманываются, потому что читают не те книги или вообще не читают. И еще как бы идет задуривание со стороны телевидения. Вот нормально, никогда не ругайте телевидение. Это... Ваше телевидение, наше телевидение, вы его себе заказали, вы его смотрите, не ругайте его. Вот. Пойдите, сделайте лучше. Когда я посмотрел этот фильм, милый, честный, сентиментальный и божественно бездумный, «Московская сага». Что? Где дан такой... внешний срез, что как бы все проблемы, они аккуратно засыпаны. они аккуратно засыпаны. Вот помните, вы смотрели этот фильм, да? Нет. Ну, кто-нибудь смотрел?
Смотрели.
Да. Но вы помните, все начинается с убийства Фрунзе. Первым и верным союзником Сталина в приходе к полной власти был Фрунзе. Получил свое, да? Получил, нормально, неинтересно. Поэтому это уже исторические детали, это уже дело историков. Тут важен только принцип. Отношение. Народ, как бы, понимаете, народ, который... С одной стороны, абсолютно заполитизирован, а с другой стороны, не должен ни понимать, ни знать политику. Эта мысль Гитлеру никогда не могла прийти в голову. Он же говорил, мой немецкий народ, я ему верю. Вот. Вот, вот это чрезвычайно важный момент. То есть, как бы, развитие, да, я прервался на перечисление тоталитарных режимов, мы к ним еще вернемся, потому что скоро эта лекция кончится. Значит, первый ленинский, который же содержал в самом начале готовые структуры тоталитарного государства. Ведь слова такого не было. Ничего не было. А все было... Великолепно продумано. Все было великолепно продумано. Первое, хорошо, советское тоталитарное государство. Ленин, поздний период промежуточный, Сталин. Ну, примерно с того же года, что и Гитлер. Вот. Со своим абсолютизмом. Второй приход тоталитаризма к власти где? Да, мои господа, почему мне никто не поможет? Где?
В Китае.
В Китае, конечно, где же еще? Да, где же еще? Когда Мао, фактически, еще не отрывая своих дланей от пулемета после Великого похода, он уже, вообще запомните тоталитаризм, всегда возникает уже готовым в головах. В чьих головах? Лидера. Вождя.